«Заговор классиков». Авторская программа Виктора Ерофеева о русской литературе.
Я, Виктор Ерофеев, хочу повторить подвиг Менделеева, создать периодическую таблицу, но не химических элементов, а русских писателей и поэтов. Шутка шуткой, но в проекте «Заговор классиков» мы говорим об уникальном явлении культуры – русском литературном ренессансе. По своему значению он не уступает итальянскому возрождению. Наши классики от середины XVIII века до наших дней создали систему всемирно значимых ценностей, открыли Россию миру. «Сладка нам добрая весть о нашей стране», – писал Державин. «Отечество и дым нам сладок». Наконец, наши писатели помогли, как говорил Достоевский, найти в человеке человека. Давайте определим их поиски и открытия.
Заговор классиков.
Яркий литератор, публицист, революционер, иммигрант, друг рабочего класса, но при этом противник Маркса, враг официальных религий. Он дважды приговорен к смертной казни за участие в Европейской революции. Вместо казни депортирован в Россию. По приказу царя в тюрьме пишет исповедь, внешне покаянное, но внутренне бунтарское сочинение. До конца своих дней сохраняет мятежный дух. Бакунин. Золотое перо анархизма.
Заговор классиков.
Здравствуйте, это «Заговор классиков», в студии у микрофона писатель Виктор Ерофеев. Виктор, здравствуйте.
Здравствуйте.
И я, Анна Качарова. И сегодня мы будем говорить о Михаиле Александровиче Бакунине, который родился в 1814 году, скончался в 1876. Сам он говорил вот что: «Я не гожусь теперешней России, я испорчен для нее». Эти слова будут своеобразным эпиграфом к нашей программе. Виктор, но первый вопрос задам очевидный. Почему сегодня мы говорим о публицисте, революционере, но все-таки литератором, ну, многие, по крайней мере, считают, что он не был литератором, а мы его берем в наш цикл о русских писателях?
Наш цикл включает в себя не только литераторов-литераторов, но также и людей, которые замечательным образом вплетались в русскую культуру и одновременно ее и делали, и продолжали делать ее. Ну, возьмите, например, Станкевича, о нем мы сегодня тоже поговорим, потому что Бакунин участвовал в кружке Станкевича. Самый наглядный пример – это Чаадаев, который, конечно же, не был поэтом или писателем в обычном смысле этого слова, но был философом и, тем не менее, сделал огромное важное открытие, поставив Россию, что называется, перед Западом и определив ее отношение к Европе. Также мы делали, вы прекрасно помните, и о Бенкендорфе, и о Николае Первом.
Безусловно.
И о Александре Втором.
Даже о Екатерине мы делали с вами программу, как о писательнице.
Даже Екатерине, и о Дантесе, который уж явно был слабым поэтом, хотя и был поэтом французским. Дело в том, что без этого, условно говоря, идеологического, философского гарнира мы хуже понимаем тех писателей, о которых мы делаем этот цикл. Бакунин, конечно, начинал как человек, который, в общем, был склонен идти в сторону философии и литературы. Он был другом Белинского, мы знаем, он был единомышленником с молодым Катковым, с которым, правда, потом резко поссорился, ну и так далее, и так далее. То есть он был в круге самых лучших наших литературных личностей. Поэтому мы выбираем его вместе с вами для того, чтобы показать, что это человек, который, может быть, самым радикальным образом взбунтовался против режима Николая Первого. Потому что дальше Бакунина идти было некуда. И этот человек, который сформулировал свой отказ от этой системы самодержавия, который нашел очень яркие тона в своем произведении «Исповедь», которое он писал в тюрьме, и который в дальнейшем, я вот читал его совсем последнее произведение «Бог и государство», например, который в дальнейшем был очень ярким, сильным мыслителем и литератором. Вот откуда взялся у нас сегодня Михаил Бакунин.
Ну, хорошо, говорим о нем как о литераторе. Вы говорите о том, что он и начинал именно как философ и литератор. Но я так понимаю, что, может быть, ну, если не все, то большинство его трудов не были закончены. Вообще, Все это его литературное наследие достаточно такое обрывочное, в этом стоит некоторая сложность даже для публикаций, так ли это?
Да он сам был такой обрывочный человек.
То есть каким был человеком, такое и наследство литературное.
Да, он был такой, в общем, взволнованный, некоторые называли его сырым, человеком, который действительно бросался объяснять азы революции, менял свои взгляды, развивал свои взгляды и что-то не заканчивал. Но, на мой взгляд, его самое яркое произведение – это «Исповедь», которая была адресована Николаю Первому. Я не думаю, что еще кто-то так дерзко и так откровенно писал государю, а государь пометки оставил на полях этой рукописи и показывал, кстати, семье.
Это еще отдельная такая партитура.
Произошло необычное соединение самого радикального революционера с самым, можно сказать, монархическим монархом.
Ну, об исповеди мы, конечно, сегодня еще будем говорить подробно. Давайте для начала наметим темы, которые интересовали Бакунина как писателя, публициста, мыслителя.
Конечно, главная тема – это было гегельянство поначалу. И, кстати, именно Бакунин, тот самый, который потом будет яростным революционером, защищал идею того, что все разумное действительно, все действительно разумное, даже упрекал Белинского в том, что тот не очень последовательно следует за этой идеей. То есть поначалу он был человек немецкой философии, и, в общем, предполагалось, что он этим дальше и займется. Но уехав в Европу, он несколько поменял свои ориентиры и стал все ближе и ближе продвигаться к левым кругам, коммунистическим кругам. То есть, вообще, слово «коммунизм» для него было совершенно понятным словом, очевидным. И в этом качестве он уже оказывается на баррикадах 1848 года и, естественно, стремится к свержению монархии в европейских странах для того, чтобы восторжествовала демократия и социализм. Это слово для него тоже совершенно не абстрактно.
Восстание, социализм. Подходим к революционным темам. И что же он писал о народе?
Он оказался одним из самых первых народников, и об этом существует целая большая литература. Это человек, который считал, что идеал человека – это русский человек, крестьянин. Да вообще русский, честный человек – это идеал. И, соответственно, он возлагал надежды на то, что русский человек, освободившись от самодержавия, вообще увидит небо в алмазах.
Давайте послушаем, что он писал сам об этом.
«Наша задача состоит поэтому прежде всего в уничтожении народного невежества. Но оно может быть побеждено окончательно только наукою. Доступна ли наука для народа? А почему же нет? Ведь она нам доступна, а в народных рядах есть много-много людей, которые будут, пожалуй, и поумнее нас с вами, любезный читатель. К тому же вам известно, что именно наш народ природой не обижен. Ум его свеж, могуч, а главное, свободен. Но у него нет досуга, нет средств на учение».
Хорошо, ну а какую философию он видел у народа?
Ему было очень важно увидеть эту спонтанную волю к справедливости, к добру, к гостеприимству. Вообще те черты, которые он обнаружил в русском крестьянине и которые он считал, что это как раз те самые основополагающие черты человека, которым войти в социализм.
Давайте послушаем, что пишет российский и советский критик, редактор, историк и журналист Вячеслав Полонский как раз об этой теме «Бакунин и народ».
«Бакунин преклонялся перед стихийной, бессознательной мудростью народа. Верил в его разум, в силу народного чутья, в справедливость народной стихии. Бакунин после Герцена был первым, с пера которого сорвались слова «в народ», сделавшие эпоху в истории русского самосознания. Любовь к народу, преклонение перед ним, чувство своего неоплатного ему долга – это основные мотивы, из которых была соткана ткань народничества Бакунина. Бакунин был социалистом. Он считал социализм более высокой и справедливой формой человеческого существования.
Продолжаем разговор о Михаиле Бакунине. Человек невероятной судьбы, который действительно дважды был приговорен к казни, сидел потом в крепости, был выслан потом в Сибирь. Давайте попробуем понять, что же это был за человек в частной, приватной жизни. Какие у нас есть свидетельства?
Он вообще был человеком, конечно, невыносимым.
Конечно, невыносимым, мне это нравится.
Да, несносным. И об этом все говорили. И говорили и современники, и потом об этом писал уже в следующее поколение и так далее. И до сих пор пришел этот образ Бакунина как невероятного человека. Давайте вот послушаем одного из его критиков, одного из его исследователей.
Это слова Дмитрия Философова, публициста, литературного критика. Он вот пишет о том, каким же был Бакунин в частной жизни.
В частной жизни Бакунин был, по-видимому, невыносим. Слишком пренебрегал он основами общежития, называя их условностями. Уж, кажется, нежно и искренне любил его Герцен, а и тот по временам не выносил его. «Большая Лиза», — называл он этого взбалмошного, капризного ребенка, который до конца дней своих сохранил столько ребяческого.
Но действительно, вот «Большая Лиза», да, как называл его Герцен, можно встретить в разных совершенно статьях о Бакунине, все всегда это берут в кавычки. Где-то я прочитала, что он был такого геркулесовского телосложения, ну, то есть очень разные и яркие обычно описания касательно его внешности, поведения. То есть равнодушным он людей не оставлял, я так чувствую.
Он не оставлял никого равнодушным и был порой свиреп. Например, ударил палкой по спине Каткова, тогда еще единомышленника. Катков дал ему по лицу.
Хорошее взаимоотношение у единомышленников.
Да, должна была быть дуэль, но Бакунин как-то, в общем, ретировался, сказал, что дуэль должна быть за границей, потому что в России за это можно было попасть в солдаты. В общем, некоторые обвиняли его в трусости. Обвинений на его счет было много, поэтому он вел иногда себя действительно неряшливо.
Но я так понимаю, что, как, извините, уже, может быть, это избито, в революционных кругах и в личной жизни достаточно там сложная была у него ситуация взаимоотношений с женой, с молодой, у которой был любовник, дети от любовника, ну, в общем...
Итальянец,
да. Да. Все было тоже непросто.
Тут он палкой не бил итальянского любовника, был терпим, жена была молодая. Он в это время находился уже в Сибири.
Ну, только он и женился на ней в Сибири.
В общем, тут была понятная история. При этом еще Белинский был безумно влюблен в сестру Бакунина. В общем, надо сказать, там клубок революционных змей, который, в общем, до конца жизни этот клубок так и не развязался. Но, с другой стороны, ведь дело даже не в том, какой он был человек, дело в том, что он был, конечно, очень ярким, сильным идеологом, и Николаевской России противостоял не государственность, а индивидуальность, не государственность, а общину. И в этом смысле расходился с Марксом, хотя порой о Марксе писал достаточно положительно, перевел манифест коммунистической партии на русский язык, это он. А давайте все-таки послушаем, что он писал о Марксе.
«Мы довольно часто виделись друг с другом, потому что я уважал его за его страстную и серьезную преданность делу пролетариата, хотя всегда с примесью личного тщеславия. Я с интересом слушал его разговоры, всегда поучительные и умные, если только они не вдохновлялись жалкой злобой, что, к сожалению, бывало очень часто. Однако между нами никогда не было полной близости. Наши темпераменты не переносили этого. Он называл меня сентиментальным идеалистом и был прав. Я его называл мрачным, вероломным, тщеславным человеком и тоже был прав».
Но они же были знакомы лично, потому что Бакунин длительное время, как уже, да, понятно, даже сегодня из нашего разговора, провел в Европе, общались лично.
Да, были на «ты», во многом сходились и расходились. Бакунина изнутри взорвал Первый интернационал, потому что привез своих людей, которые, в общем, не очень выглядели революционно с точки зрения Маркса, который поддерживал все-таки линию классовой борьбы. А Бакунин действительно считал, что прежде всего это должно быть анархическое восприятие действительности, чтобы не было, например, передачи капитала по наследству, чтобы не было каких-то тех вещей, которые, в принципе, развивают тему собственности. В общем, Маркс, надо сказать, обозлился на него, он считал его негодным противником и писал довольно жестко о нем. Давайте послушаем, как Карл Маркс писал о Бакунине.
Ну да, Бакунин писал как раз, что Маркс был тогда более крайний, чем я, а вот что отвечал ему, так сказать, ну, заочно, да, отвечал Маркс.
«Будучи человеком без всяких теоретических знаний, он претендовал на то, чтобы стать представителем научной пропаганды интернационала. Программа его представляла собой мешанину поверхностных идей, нахватанных им справа и слева. В теоретической области это нуль. Но интриги, Это его стихия.
Виктор, достаточно сложно, конечно, в нескольких словах сформулировать, да, какие-то идеи, которые изложены в его многостраничных трудах, но тем не менее, если попробовать сформулировать, каким он видел мироустройство?
Это была прежде всего реакция на Николая I, на то, что было в России, вот это совершенно коррупционное царство с безобразными отношения между чиновниками, чиновником народ, крепостным правом и все. И поэтому, в отличие от Маркса, он абсолютно отрицал государственность. Можно сказать, отсюда и родился его анархизм. Этот анархизм, естественно, совершенно мертворожденный, потому что, ну а хорошо, а если нет государственности, то на каких основах это может все-таки существовать? Огромные человеческие общности, национальные, сверхнациональные и так далее, и так далее. Поэтому, конечно, он был утопистом, конечно, он был фантазером, ну вот и Маркс его достаточно справедливо называет интригантом, но что главное? Главное то, что он в самом деле боролся за то, чтобы Россия была светлая, прекрасная, свободная, замечательная страна. И как бы он, может быть, ошибочно не боролся, чтобы, как бы он неправильно, как бы он ошибочно не верил в какие-то устои, там, панславизм или еще куда-то, тем не менее, перед нами очень яркая фигура протестанта, человека, который действительно в своих трудах смело идет против устройства не только российской самодержавия, но и западной монархии. И не случайно его именно в Дрездене приговаривают к смертной казни. И
первый раз в Дрездене, а потом в Австрии, да.
И он не просит снисхождения, он не пишет просьбу о помиловании. Угу. То есть он встает прямо лицом к лицу смертью. Наконец, попав в Россию, его депортировали в Россию, он пишет, Николаю I тоже не прося прощения, он пишет о том, что «государь, я достоин самой большой казни, потому что я реальный ваш противник». Вот эта исповедь, она действительно поразительный документ, и мне кажется, что его еще мало изучали. Как-то Бакунин отошел чуть-чуть в сторону из-за всех наших революционных вот уже поделок, прямо скажу, иронических поделок ленинских и дальше, и дальше. А вот то, что он реально был возмущен, да, это большая Лиза, да, этот потный, сырой человек был возмущен, и был возмущен этим до конца своей жизни. Вот таким вот он революционером, твердолобом оставался.
Об исповеди мы буквально будем говорить через минуту, а сейчас давайте вспомним, что же он писал о панславизме.
Прав вполне Маркс относительно панславизма, который всегда был и будет скрытым деспотизмом. Русские цари всегда обещали славянским народам освобождение из-под чужеземного ига, чтобы подчинить их русскому деспотизму, и надо сознаться, что наши братья-славяне своим односторонним национализмом много способствуют царской пропаганде.
Виктор, ну и, наверное, сейчас уже вот настало время более подробно поговорить об исповеди Бакунина. Мы сегодня несколько раз уже упоминали этот текст, написанный в заключении и адресованный Николаю I. Но давайте посмотрим на него не только с точки зрения какой-то философской или даже политической, а с точки зрения литературы.
Да, и он того достоин. Это такая жаркая, интимная исповедь царю, которое просто неслыханно такое для Николая I. Даже Пушкин, который, в общем, себе позволял многое, все-таки писал гораздо более сдержанно.
Но с какой целью он ее писал? Это была какая-то завуалированная просьба о помиловании?
Нет, нет. Граф Орлов, шеф жандармов, сказал, что царь Николай хочет иметь от него исповедь, чтобы он понять, почему, зачем он занимается революционной деятельностью. Нет-нет, там речь о помиловании вообще не шла. Наоборот, Бакунин, как я уже сказал, предлагал его казнить или там не знаю, что с ним делать, потому что он явно намекал или даже прямо открыто писал о том, что он враг царю. Сам Бакунин предлагал, чтобы царь его казнил. И граф Орлов, шеф жандармов, вот попросил от имени царя объяснение. Он написал. Это объяснение стоило ему очень дорого. Мы знаем русских литераторов, как Сухого Кобылина преследовала всегда вот эта вот неразвязанная никак история убийства любовницы. Так Бакунина преследовала вот эта исповедь, потому что некоторые считали, что он тем самым унизился, дал просьбу к царю, и он стал ренегатом, и что он на самом деле русский царский шпион в Европе. И вы знаете, ему практически так никогда и не удалось до конца отмыться от этих обвинений, потому что исповедь, конечно, это необычайный документ, ибо как-то даже не верится, что можно писать такие вещи, адресуясь к царю.
Давайте послушаем небольшой отрывок из этого текста.
«Государь, я кругом виноват перед вашим императорским величеством и перед законами Отечества. Вы знаете мои преступления, и то, что вам известно, достаточно для осуждения меня по законам на тягчайшую казнь, существующую в России. Я был в явном бунте против вас, государь, и против вашего правительства. Дерзал противостать вам как враг, писал, говорил, возмущал умы против вас, где и сколько мог. Чего же более? Велите судить и казнить меня, государь, и суд ваш, и казнь ваша будут законны и справедливы».
Виктор, ну хорошо, давайте попробуем наметить те темы, которые затрагивает Бакунин в этом тексте. О чем он пишет?
Дело в том, что Бакунин был тот самый человек, которого все не удовлетворяло. Его, помимо самодержавия России, не удовлетворяла также и Европа с ее, как он считал, псевдодемократическими ценностями. И писал очень резкие вещи. Писал вещи, которые, пожалуй, и Маркс бы так не написал. Тут он абсолютно крайний. Давайте послушаем его, можно сказать, даже анафему Европе.
«В Западной Европе, куда ни обернешься, везде видишь дряхлость, слабость, безверие и разврат. Разврат, происходящий от безверия. Начиная с самого верху общественной лестницы, ни один человек, ни один привилегированный класс не имеет веры в свое призвание и право. Все шарлатанят друг перед другом, и ни один другому, ниже себя самому, не верит. Привилегии, классы и власть едва держатся эгоизмом и привычкой. Слабая препона против возрастающей бури».
Хорошо, но он критикует и Европу, а что же он пишет о России?
Ну, о России он пишет много и разное, но надо сказать, что особенно ярко и особенно беспощадно он описывает чиновничество. Вот то самое чиновничество, которое, как мы знаем, описывал Гоголь в «Мёртвых душах», и вообще то самое чиновничество, которое, опять-таки, Исахова Кобылин довели до просто до такой истерики, что он написал прекрасные пьесы. Так вот, и Бакунин пишет об этом зле, таком вот, как бы, с его точки зрения, вечном зле для России, чиновничестве, и находит слова, безусловно, каждое слово прямо звучит как пощечина.
Вот что он пишет о русских чиновниках.
«Так и русские чиновники, государь. Они знают, сколь гнев ваш бывает ужасен, и ваши наказания строги, когда до вас доходят известия о какой неправде, о каком воровстве. И все дрожат при одной мысли вашего гнева, и все-таки продолжают и красть, и притеснять, и творить неправду. Отчасти потому, что трудно отстать от старой закоренелой привычки. Отчасти потому, что каждый затянут, запутан, обязан другими вместе с ним воровавшими и ворующими ворами. Более же всего потому, что всякий утешает себя мыслью, что он будет действовать так осторожно и пользуется такой сильной воровской же протекцией, что никогда его прегрешения не дойдут до вашего слуха».
Виктор, но мы говорили сегодня уже с вами о том, что Николай делал пометки на этом тексте. Какова вообще была реакция общества?
Реакция общества была, в общем, сначала никакой, просто потому что это была доверительная исповедь Николаю. И, как все произведения Бакунина, в общем, они печатаются или за границей, или же вообще после его смерти. Поэтому здесь реакция общества была никакой. Но мы уже говорили о том, что некоторые считали его доносителем, доносчиком, некоторые считали его шпионом. Он довольно решительно разошелся практически со всеми. У него был такой заряд еще негативной энергии, что он расплевался не только с Белинским, не только с Катковым, не только с Герценом. Непонятно даже, зачем и как расплевался, в общем, даже со своим ближайшим окружением. В результате он был одиночка, то есть он был анархист, одиночка. И это, конечно, уникальная позиция, потому что анархизм – это все-таки подразумевается друзья по коммуне, друзья по настроению.
Соратники-единомышленники.
Соратники-единомышленники. Ну, можно сказать, просто верные и слуги даже вот такому анархическому лидеру. Ничего подобного этого не было. Он жил в бедности последнее время. Если бы там не один некий богатый швейцарец, который тоже каким-то образом интересовался его идеологией, он бы вообще, наверное, просто в нищете бы и скончался.
А скончался он, кстати, в Берне, да, скажем тоже об этом?
Да, и надо сказать, что это, конечно, уникальная судьба именно фантазера, такого политического, идеологического, философского и литературного фантазера. Конечно, так как ему Герцен влепил это понятие «большая Лиза», то эта «большая Лиза» вообще как-то ассоциируется с каким-то действительно очень капризным и взбалмошенным, и неопрятным существом.
Ну и историк русской философии Владимир Пустарников вот пишет как раз о месте Бакунина в революционном движении и упоминает о том, что до сих пор продолжаются споры о значении и месте Бакунина в истории западноевропейского и российского революционного движения.
Анархисты рисовали портрет революционного гиганта. Находились публицисты, которые называли его мощной личностью, гигантом духа. Противники же Бакунина, наоборот, подчеркивали его ошибки и недостатки, зачастую пренебрегая мерой. И еще при жизни Бакунину пришлось пережить не только справедливую критику, но и жестокие обиды и оскорбления, когда его публично называли правительственным агентом, старым интриганом, мечтающим установить деспотическую диктатуру в русском духе. Зачисляли в панславистский сброд. Мифы о Бакунине оказались удивительно устойчивыми, и, что скрывать, до сих пор некоторые из них преобладают, заменяя действительное знание о его идеях и деятельности.
Это был «Заговор классиков». С вами были писатель Виктор Ерофеев и я, Анна Качарова.
«Заговор классиков».